Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 24 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты вам напомню, для того, чтобы вы сразу могли связаться со мной в этом прекрасном эфире, этим пятничным, не самым быстрым вечером. СМС-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда, сразу ставьте ваши лайки под трансляцией программы «Отбой». Подписывайтесь на канал, обязательно тоже надо подписаться на канал, это просто не обсуждается. Там есть чат, туда тоже можете зайти. Вот Вергер, господи, уже там передает привет из Раменского. Вы можете тоже присоединиться, передавать привет, и спорить, обсуждать и так далее. Все, что угодно можно делать в этом чате. Он для этого и существует. Если вам не подходит YouTube, пожалуйста, Telegram или наша группа ВКонтакте. К вашим услугам, там тоже есть прямые трансляции. Виталий, смешно. Шутки пошли за 300. Значит, пошли сообщения про пробки. Центр перекрыт, Кутузов центр стоит. Поздравляю. Не хватало только перекрыть еще дорогу. Но я смотрю, на самом деле, и без перекрытого Кутузовского проспекта, мягко говоря, не очень ситуация. В Москве сейчас 9 баллов пробок. Говорят, что к 8 часам это все рассосется. Перед вами человек, который учится на своих ошибках. Как вы видите, я сегодня вовремя, потому что я просто бросил машину на полпути. По-другому было не добраться. До сюда, значит, все бордовое. Весь центр бордовый, все бульварное, все садовое, со всех сторон, внутрь, внешка, все бордовое. Здесь, в Замоскворечье, не проехать, не пройти. В центре, с той стороны реки, около Кремля, там, Тверская, Кузнецкий мост, вот эти места, бордовое, просто мертвое. Цветной бульвар, Трубная, не выехать. В районе Красной Пресни... мертвяк жесткий просто. Причем как внутрь, так и на то, чтобы вырваться из города. Видимо, это связано с теми самыми перекрытиями. В районе Сити там все перекрыто, все бордовое. Да, вот я вижу Кутузовский проспект. Ну, кстати, сам Кутузовский проспект едет, а вот Драгомиловская умерла с выездом на Садовое кольцо. Ну да, похоже на перекрытие. Я думаю, что примерно то же самое творится на шоссе энтузиастов. Понятно, там еще и аварии. Ой, кошмар какой. Самый настоящий ад. Ярославка стоит. Ну, удивление, кстати говоря, едет Волоколамка. Тут странно, она вообще вся зеленая. Проспект Маршала Жукова тоже едет. Можайка, в принципе, тоже едет. Ну, я бы не верил. Честно признаюсь, я бы не верил. Ну, короче, плохо. Плохо, но вы были предупреждены. На щелчке стоим, пишет Александр. Пора выезжать на такси работать. Пишет, кто это? Максим Милотов написал. Георгий, а почему не из дома вещаете? Еще не хватало. Вы хотите слышать, как орут дети в эфире? Я думаю, что не особо. Видео в вашем телеграме теперь нет? Видео в нашем телеграме теперь нет? Сейчас, подождите. Это для меня открытие. Есть, почему? А что, или там нет прям самого видеотрансляции? Ну-ка, открываю. А, да, видео нету. Видеотрансляция, ну-ка. Опа, я сам себя выключил. Вбрал же звук. Зачем ты начал орать мне тут? Ну, видимо, нету. Для меня это открытие. Видимо, нету. Что здесь есть? Скажу еще сразу, что слушаю по радиоприемнику и лайки не ставлю, пишет Маляр. Это неправильно, Маляр. Радиоприемник, это мы одобряем. Это олдскул, конечно, но это не должно мешать вам заходить к нам на YouTube-трансляцию и ставить лайки. Все, оставил машину на парковке, хватит, еду домой на метро. Ад не для меня. Но знаете, кто едут без пробок? Пленные по обмену в сторону границы Газы. Угу. Это, да, типа, чтобы не завидовали, да, чтобы сидели и помалкивали, называется, в этих пробках. Ну, короче, да, что поделаешь, такая ситуация сейчас в Москве, и снег, и пятница, и еще что-то перекрыли, ничего хорошего в этом нету, но все были, в принципе, предупреждены, знали, что сегодня пятница, если в календарь смотрели, погоду тоже видели, ну, перекрытия не предскажешь, с другой стороны, у нас такое в городе бывает периодически. Алекс Лис, вот всем, кто стоит в пробках посвящается, называется, он пишет, я дома, ура, красотень, пиво. Значит, давайте обсудим с вами, знаете что, саммит ОДКБ я хотел бы с вами обсудить. Вот прошел саммит ОДКБ в Белоруссии, мы видели все эти кадры, заснеженный Минск, люто заснеженный, надо сказать, прям как у нас здесь в Москве, может быть, даже сильнее. Все собрались, все обсуждали, поговорили про Палестину, там еще про что-то, наверное, поговорили, похвалили друг друга, какое ОДКБ, значит, хорошая организация, и несколько раз из уст разных участников саммита прозвучало, что очень жалко, что у нас здесь нет Армении, что Армения прогуляла саммит и вообще игнорирует, и это неправильно. Лучше вместо того, по-моему, Александр Григорьевич сказал, лучше вместо того, чтобы вот надуваться и обижаться, лучше приезжали, обсуждали вопросы и решали проблемы и недомолвки. Потому что то, как это выглядит сейчас, ничего хорошего в этом нет. При этом в Кремле продолжают заявлять о том, что мы заинтересованы, и ОДКБ заинтересованы сотрудничеством с Арменией. Значит, это Дмитрий Песков. Разговор с нашими армянскими друзьями будет продолжен, и мы рассчитываем, что уже на следующих этапах они более активно будут сотрудничать. Это все он сказал в интервью Первому каналу. Как вам кажется, как нужно поступать с Арменией вот в той ситуации, в которой мы сейчас вместе с ней попали? Армения, надо, не надо, делает заявление о том, как они хотят сотрудничать со всеми, кроме России, о том, какая Россия плохая, о том, как Россия, значит, там что-то где-то не сделала, хотят и с Европой, и с Соединенными Штатами, и с кем угодно, главное, чтобы не с Россией. Демонстративно игнорируют такие мероприятия, как саммит ОДКБ, не присылают туда вообще никого. Ни премьер-министра, ни министра иностранных дел, вообще никого. Просто показательно делает, всячески показывает, что не хотят вообще с нами иметь никаких дел. Как должна повести себя Россия в данной ситуации? На ваш взгляд, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Трансляции, в том числе в телеграме, появилось видео, подключайтесь. Слушаю вас, здравствуйте.
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 Спасибо за эфир. Вы знаете, у меня складывается такое впечатление, что Армения, да, конечно, она не приехала, но мне кажется, что как бы мы того не хотели, ОДКБ доживает уже свои последние, как говорится, я не знаю, месяцы там или года. Армения не вернется в ОДКБ.
Угу.
Вот, поэтому...
Почему? И тот, и другой, и на то, и на другое высказывание вопрос. Почему доживает последние там деньки и годы,
потому что, понимаете, не вернется? Оно разваливается постепенно. А почему Армения? Ну, как вам сказать? Потому что не хочет. Потому что, понимаете, присоединяются и блокируются всегда сильными и перспективными. Они, видимо, не видят перспективы за ДКБ. Понимаете? Совсем.
Может, тогда надо силу продемонстрировать?
Силу? Мы не сможем силу продемонстрировать.
Почему?
А какой? В отношении кого, например, силы? Как вы это представляете?
В отношении Армении.
Ну, как? Конечно. Как? Вы говорите, предбассировать силу? Это как? Ну, хватить Пашиняна за шкирку и притащить шпун силы? Ну,
варианты, всякие разные варианты есть. Как можно силу показывать? Ну, может быть, надо вместо того, чтобы говорить, мы заинтересованы, мы то-се 20-30-е, просто силу показать?
А зачем? Ну, как можно силой заставить любить?
Ну, вы же сказали, блокируются сильными. Вот. Мы же не про любовь говорим.
Ну, любое блокирование, понимаете, оно подразумевает добровольное участие в любых организациях. Поэтому мне кажется, что тут перспективы у нас и у ДКБ не очень хорошие. Посмотрим, как дальше будет.
Ладно, хорошо, посмотрим. Спасибо. Надо помочь Азербайджану, пишет стратегический инвестор. ОДКБ продемонстрировала силу 22-й год, январь, Казахстан, когда были популярные эксперты по ЖУЗам, были миротворцы ОДКБ. Был такое, да. Один итог. Показательно игнорировать ее. Хватит, натерпелись. Зачем вообще ее припоминать? Надо ее выживать. Пашинян надеялся на силу России, но, увы, мы даже в сторону не посмотрели. Армения не наши союзники, пишет Максим Марков. Я запутался, честно, Максим, что вы имели в виду? Кто куда смотрел, кто не смотрел? Я понял только, что Армения не наши союзники вдруг, оказывается, стали. Пашиняну по печени насовать, предлагает Алекс. А они же еще сегодня выставили какие-то обижульки из счета из-за нашего оружия, пишет Виталий Фили. Да-да-да, типа верните там за оружие, которое вы нам не поставили, хотя они уже его годами не забирают просто это оружие сами. Там тоже мутная достаточно история с этим оружием. Вопрос к участникам УДКБ. Почему никто не поддержал СВО? В НАТО все тявкают единогласно, кроме Турции. Обидно, пишет Давид. Согласен. Обидно. Я, если честно, Армении поражаюсь. Примеров, как не нужно себя вести, причем с совершенно недавним прошлым Грузии и Украины, достаточно. Но Армения продолжает вести себя так, как ведет. История ничему не учит, пишет Алекс Лис. Видимо, нет. Видимо, нет. Либо есть четкая перспектива, и их она устраивает. Может быть и так. Может быть, они как раз научились и довольны этим выбранным, этой выбранной дорогой. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий. У меня такое впечатление, да, что вот Западный Союз, ну, условно Западный, они создаются для того, чтобы вместе кого-то раздербанить, вместе поиметь прибыль. Союзы, которые организует Россия, это больше как самостоятельные государства, друг другу помогают, ОДКБ, ну, в частности, да, там, помогает там, в сфере безопасности. Поэтому, когда преобладает там у элит желание что-то подербанить, такие союзы становятся менее интересны.
А какой, что дербанят, нет, что дербанят-то понятно, какую пользу для себя берут из этого дербана страны, которые входят в НАТО? Давайте возьмем ради так, примера, например, Испанию. Что перепало Испании из дербана натовского?
За Испанию, не знаю, маленькая страна по отношению там, с другими, в ней не был. Но наверняка элитам и там, с точки зрения там, рынков, ну как-то им удобнее все-таки быть там, в европейском контексте и какие-то там бонусы экономические иметь. Чем, например, там, ну, не знаю, там какую-то... Ну, у них, я не знаю, какие у них вообще там вызовы есть внешнеполитические, чтобы была необходимость там где-то отстаивать свою безопасность. От мигрантов защищаться, наоборот, они друг на друга все эти мигранты пытаются свалить.
Ну да, это не то, чем НАТО занимается, мигранты. Ну ладно, хорошо. Оставить Армению в покое, пусть Турция и Азербайджан порвут ее на лоскуты, это будет примером для всех остальных. Но я вам напомню, у нас там военная база. Да, если вдруг кто-то забыл, у нас там военная база. Наша база, российская армия, стоит в Армении, в городе Гюмри. У нас там база. И если, как вы выражаетесь, оставить эту Армению, дать ее на растерзание той же самой Турции и Азербайджану, то там не будет нашей базы. Потому что Турция, я напомню, это страна НАТО. Да? Ну, то есть мы готовы вот таким образом пожертвовать стратегическим нашим плацдармом для того, чтобы просто там отомстить товарищу Пашиняну. Хорошее мне кто-то сообщение прислал, к сожалению, у меня уже убежало оно вниз, что... А вот, Владимир, я нашел, пишет, Армения наш союзник, но не Пашинян. Вот это же надо держать в голове все-таки. Ну, Пашинян, да, тот еще козел, но все-таки надо отделять, наверное, Пашиняна от Армении и от всех армян, которые там живут, и от наших стратегических интересов. Другие страны не спешат выражать поддержку СВО именно потому, что Россия сейчас не самая сильная страна, именно поэтому Армения, надеявшаяся на Россию, демонстративно не участвует во всех собраниях под эгидой Российской Федерации. Я не понимаю, где здесь, в чем заключалась эта надежда на Россию армянская, это раз. Два, я понимаю аргумент по поводу специальной военной операции, что эту историю надо закрывать, демонстрировать силу, и тогда, конечно, дела пойдут по-другому, но мы сейчас живем с вами вот в том моменте, в котором мы живем, и обсуждаем это сейчас, пока еще специальная военная операция идет, там, конечно, есть тоже что обсудить, но, может быть, мы сегодня этим не будем заниматься, потому что не так много там каких-то сдвижек, просто в очередной раз они, их там все склоняют к переговорам, но сейчас, пока она идет, это же не значит, что надо просто забить на все процессы, которые вокруг происходят. С ними же тоже надо работать. Пашинян не премьер Армении, он ведет себя как губернатор провинции Западный Азербайджан, Республики Азербайджан. Давайте это уже констатируем и примем. Ну, по факту, ведет себя, да, ведет себя так, 100%. Слушаю вас, здравствуйте. Ой, не попал, вот все попал. Добрый.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Как меня зовут? А я хотел сказать, что с предыдущим слушателем я абсолютно согласен. За исключением одного «но». Я думаю, что ну, нужно все-таки в состав России включить Киргизию для полноценно. Отчасти потому, что сами киргизы благодаря нам, собственно, и разделены еще в царские периоды, когда Русь только завоевала, скажем так. А во всем остальном укреплять границы и заниматься чисто своим государством.
Хорошо, я просто немножечко потерялся. Я вроде помню, о чем говорил предыдущий слушатель. Я вообще не помню там слово «Киргизия». Ну ладно, хорошо. Нужно искать способ вывода нашей базы из Гюмри. Должно же быть какое-то решение. А зачем нам оттуда выводить нашу базу? Объясните мне, пожалуйста. Зачем мы должны это делать? То есть пока американцы придумывают, как куда-либо заводить свои базы, мы должны думать о том, как их выводить. А зачем? Я понять не могу. Есть решение, решение простое, взять и вывести. Там огромное количество людей по всему миру будет аплодировать нашему подобному решению. А зачем мы должны это делать? Мы как раз это ни при каком раскладе, на мой взгляд, не должны делать. Ни в коем случае. Наша база там столетиями стоит, и пускай стоит еще столетия. Это стратегически очень важная точка на карте мира, в очень проблемном регионе. И то, что там есть наше военное присутствие, это дает нам лишних несколько килограммов политического веса в глобальной геополитике. Так зачем мы должны оттуда сами выводить свою базу? Да не дай бог. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, действительно, Россия может вполне законно сохранять свою военную базу в Гюмри, и Пашинян при всей его отмороженности не требует вывода этой базы, он только там какие-то, может быть...
Но он вякает в эту сторону.
Да, он только вякает в эту сторону, но жестко не ставит. И тоже официальное вот руководство Армении, оно даже вот сейчас, в последний комментарий, оно говорит, что... тоже не является актуальным выход Армении там из ОДКБ, из СНГ. Такое заявление тоже было. Потом, конечно, Пашинян когда-нибудь сменится на более нормального, адекватного пророссийского политика. А ОДКБ достаточно стабильная и сильная структура. Россия же, да, спасла политическую систему Казахстана в недавнем прошлом через механизм ОДКБ. И сейчас, вот на сегодняшний день, Киргизия и Таджикистан, они кровно заинтересованы в безопасности, которая зависит от России и от структуры АДКБ, так как очень активны, так сказать, афганцы, там и пуштуны перешли на север, и исламисты афганские, поэтому они, это нужно вообще, это жизненно важно, скажем, для Киргизии и Таджикистана, чтобы их не захлестнула волна, вот эта, да, там, талибская и исламистская из Афганистана, поэтому... Они больше, гораздо больше России заинтересованы в ОДКБ. Это Россия их практически спасает. Поэтому ОДКБ и Россия достаточно тоже сильную политику проводит на самом деле. И продолжая СВО, так сказать, и ОДКБ нормальная, стабильная, я думаю, перспектива. И нужно, я думаю, технически хорошим было бы достижением, чтобы вернуть Узбекистан в ОДКБ также.
Понятно, да, но я согласен с этими тезисами по поводу ОДКБ, но все-таки давайте сконцентрируем. Тут согласен, то есть вот история с тем, что каким-то образом ОДКБ доживает свои последние там эти, не, в это я не верю, и потому что основные свои задачи ОДКБ выполняет. Но есть вот один член ОДКБ, который устраивает показательный демарш. С этим, на мой взгляд, надо что-то делать. Георгий, если я не ошибаюсь, то в Армении стоит мощная загоризонтная РЛС, управляется ВСРФ. Сдать там свой порст, ослепнуть и утратить вес на международной арене, пишет Джилберто Туини. Джилберто Туини, на секундочку, пишет нам. Вабена, Джилберто. Ну да, да нет, ну слушайте, как можно вообще добровольно... В наше время, в 23-м году, добровольно отказываться от военной базы в таком супер горячем регионе. Как можно это сделать вообще? И предлагать какие-то подобные вещи. Ни в коем случае добровольно этого делать не надо. Да, можно сказать, у нас есть база в Сирии. Зачем нам две базы в этом регионе? Ну а зачем американцам по гигантскому количеству баз во всех регионах? Плюс Сирия, что у нас стабильнее регион, чем Армения? Серьезно? То есть в Армении у нас база стоит столетиями, а здесь у нас база стоит там несколько лет. И теперь мы должны отказаться от столетней базы в пользу той, которая стоит несколько лет в стране, которая еще несколько лет назад вообще стояла на грани существования по тем или иным причинам, но тем не менее. Нельзя этого делать. База в Сирии великолепна. База в Армении отлично. База в Армении и в Сирии. Мое почтение. Вот прям жму руку. Отлично, пускай так и остается. Вывести базу, исполнить мечту Баграмян-26 и всей этой шоблы, пишет Виталий Филин. Ну, видимо, да. Кто-то на полном серьезе предлагает такие варианты. Понятно, почему нас не поддержало остальное ОДКБ, кроме Лукашенко. Если киргизы, казахи, таджики, армяне выйдут и поддержат, то на них свалится санкции, плакал наш параллельный и перпендикулярный и прочий импорт весьма важных товаров для нашей страны. В том числе, я, честно говоря, не сильно переживаю по поводу того, что вот кто поддержал, кто не поддержал, там кто одобрил, кто не одобрил. Достаточно у России сил на данный момент и веса, чтобы вот так вот все по щелчку пальца поддерживали и впрягались? Ну, видимо, пока недостаточно. Значит, надо показать, что скоро будет достаточно. Или делом доказать, что вот теперь лучше поддерживать Россию в открытую в тот момент, когда она собирается предпринять тот или иной шаг. Это все на наших же плечах висит, на плечах Российской Федерации, наших доблестных вооруженных сил. Я думаю, что этот момент не за горами, на самом деле. Надо будет чуть-чуть подождать. Но пока имеем то, что имеем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Товарищ говорит, сильную политику проводит. А в чем сила-то? В том, что если финляндцы вдруг стали членами НАТО, то Украина стала враждебной.
Еще раз, первую фразу я не понял. Вот я услышал про Финляндию.
Сильную политику, говорит, Россия проводит, товарищ предыдущий говорил. Да. А в чем сила-то? Вот стали два врага у нас рядом.
Да.
Финляндия и Швеция под боком.
Давайте по-честному. И Финляндия, и Швеция были нашими друзьями до того момента, пока они вступили в НАТО? Или это были страны, которые так или иначе все равно были, которые сотрудничали с НАТО?
Мне кажется, они нейтральные были, не друзья.
Но они не были нейтральными. Ну, значит, вы заблуждаетесь, они не были нейтральными. Они сотрудничали с НАТО, очень даже. Пользовались их вооружением, были с ними на контактах.
Я не ощущал через Финляндию, что они к русским относятся как бы агрессивно.
Ну, я думаю, что вы даже если по Германии по какой-нибудь проедете, вы тоже можете это не заметить. И я больше всего вам скажу, меньше всего вы заметите агрессию к русским в Соединенных Штатах Америки, но это ни о чем не говорит. Есть обычные люди, а есть государственная политика. Она, к сожалению, в последнее время идет порознь.
Ну, так или иначе, мы получили то, что мы получили.
Ну, мы пока еще не получили, мы пока в процессе. Согласитесь, ну, на данный момент еще...
Рядом с Ленинградом. Чего ж хорошего-то?
Да она там и была все время, Финляндия, рядом с Ленинградом.
Она была не как член НАТО.
Ну, она де-факто ничего не поменялось. Де-факто она как была в зоне влияния натовском, так и оставалась в зоне влияния натовском и остается на данный момент. Де-факто это никаким образом не поменялось. Украина — это другой разговор. Это и масштаб проблемы другой. Финляндия, ну, она там была. По некоторым данным ее вообще нету, насколько мы помним. Ну что, мы уже забыли о преданных детях... Не могу я. В Финляндии нет Таморья. Да-да-да, вот, сразу Григорий Санкт-Петербурга, Виталий Филипп вспоминают. Да, есть такое, нет Финляндии. Не забываем. Так, судят по поступкам, а не по глазам. Ну вот, да, я думаю, сейчас будут судить по поступкам, по-другому. Все действия Армении направлены на выход из сотруднических организаций ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. Выход Армении, потеря влияния на Закавказье, пишет Эрнест. Так может быть. Еще раз. Я понимаю, да, действительно, по всем... Показательно так оно и есть. Они намереваются на выход. И просто у них душка не хватает взять и сделать заявление. Ну, может быть, надо действовать на опережение? И до того момента, пока они таки созреют, сказать, а выводите-ка вы свою базу, и мы выходим из всех с вами объединений и организаций, может быть, как-то надавать лещей тем или иным способом. Продемонстрировать силу. Обнимашки в большой политике никто не понимает. Меньше всего обнимашки, суть по всему, понимает Никол, прости господи, Вовайевич Пашинян. Я за лещи, честно скажу, я за лещи. Если страна намеревается на выход, то ей нужно первым показать на дверь, пишет мастер. А я не согласен. Мне кажется, если страна намеревается на выход, надо за шкирдон и тянуть назад. И как только дотянули, забрали назад... Еще и доступно объяснить, почему попытка направиться в сторону выхода была грандиозной ошибкой. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 24 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда, там есть чат, он такой живенький сегодня, залетайте туда, принимайте участие в дискуссии, переписывайтесь друг с другом, я оттуда тоже периодически читаю сообщения. Если вас не устраивает YouTube, пожалуйста, Telegram или группа ВКонтакте, там тоже есть мы, и там тоже есть наша трансляция. Вон Украина тоже хотела нашу базу Черноморского флота вывести. Где сейчас Украина, пишет Евгений Абрамс. Но, Евгений, такая история с Украиной. Они хотели, да, хотели, ну, а мы в итоге играли с ними в игры. И тоже очень сильно пытались дружить и обнимать. И вот в итоге теперь где мы с ними вместе, понимаете, да, обнимались. А если бы раньше применили силу, то, возможно, бы и не было сейчас никакой специальной военной операции. Таким настроением нужно, мы же тоже должны учиться на своих ошибках. Вот кто-то мне писал о том, что неужели армяне не видят вот на примерах той же самой Грузии или Украины, к чему может привести подобная политика? А мы видим, к чему приводит подобная политика и наша на нее определенная реакция. Может быть, надо сразу еще на взлете крылья подрезать таким движением? Вот интересно, если Россия захочет выйти, ее тоже за шкирдон назад, пишет Давид. Выйти откуда захочет Россия и кто может потянуть Россию за шкирдон назад? В этом смысле я привык руководствоваться правом сильного. То есть если как в каком-то у нас эфире я слышал такую реплику про, там, про Майдан, когда обсуждали, во, Майдан, точно, что у нас в 93-м, товарищ Рыбаков тут заявляла, что если вот, а если бы в 93-м году у нас тоже здесь был, значит, переворот, а если бы кто-то захотел в этот момент войти и в Россию, и тоже, значит, под предлогом, что власть незаконная, вертеть, крутить какие-то свои дела, так давайте, пожалуйста. Если считаете, что можете себе такое позволить, решение, ну, давайте, рискуйте. Вот и все. Вот так на самом деле работает мир. Кто угодно может делать все, что угодно, если он считает, что у него есть на это силы. Если этих силенок хватит. Если силенок не хватит, ну, будь готов к тому, что тебя отделают по полной программе. И уже рискуешь своим собственным существованием. Очень может быть. Вот и все. По-другому никак не работает. Все вот эти байки про международные законы, про демократию, про добровольно-недобровольно, а как можно заставить любить? Вообще никто никого не любит на планете Земля. Нет такого понятия «любовь». Неужели вы думаете, что какая-нибудь Канада любит Соединенные Штаты Америки? Или что американцы любят канадцев? Да нет, не любят они друг друга. Или, может быть, Британия любит Америку? Тоже особой любви я там как-то никогда не наблюдал. Есть взаимовыгодное общение друг с другом, и есть право сильного. Я уверяю вас, какие-нибудь немцы так вообще ненавидят американцев, ну, не все, наверное, но в глубине души, если копнуть, очень негативно к ним относятся и понимают и осознают, что они до сих пор находятся под их оккупацией. Но они же не возникают, потому что понимают, что силёнок не хватит. Вот и все. Вот так работает мир. Когда мы говорим, что Россия сделает это, сделает то, мы кого конкретно имеем в виду? Президента? Кто все эти Россия? Мы имеем в виду, конечно, власть Российской Федерации, президента, администрацию президента, Государственную Думу, правительство, да, тех людей, кто принимает решения. Мы имеем в виду, да. Мы говорим про государство российское, не про нас с вами, которые там вдруг пойдут, что-то будут делать. Так и что же можно? Но это немножечко не тот уровень. Армянский народ, живущий в Армении, поддерживает политику Пашиняна, поэтому действовать надо через армян, живущих в России. Можно действовать и через армян, живущих в России, хотя огромное количество этих армян записали уже враги Отечества там давным-давно. Но люди, которые живут в Армении, они разные. Там есть и те, и другие. И я думаю, что пропорция, на самом деле, очень сильно нас с вами удивит. Поэтому работать надо и с теми, кто живет в Армении, конечно, безусловно. Там огромное количество наших с вами людей. Но тут и возникает вопрос, кто Россия? Она с соседями себя плохо ведет, вот ее и не любят соседи. Да не должны нас с вами любить соседи. Нету такого понятия «любовь соседа». Они нас любить не должны. Они должны нас уважать и бояться. Вот именно в таком порядке. Любви на государственном, межгосударственном уровне не существует. Ненависть вполне допускаю. Намного чаще, чем вам кажется, встречается ненависть. А любви нет. Пора отказываться от такой парадигмы. Мы вот в ней живем, в ней рассуждаем, заставляем любить. Доклали все на вашу любовь. Никому она не нужна. Это не так работает. Либо выгодно, либо страшно. Вот и все. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, если позволите, я ни в коем случае не хочу учить вас, как вести программу, но мне кажется, что президент суверенной страны называть козлом не очень правильно. Давайте назовем его травоядное животное.
Смотрите, вы как хотите, так и называйте. А я буду делать, как мне кажется, правильно. Вот и все.
Я же поэтому говорю, что я ни в коем случае не хочу вас учить.
Просто, ну, если вы не хотите меня учить, тогда зачем вы это произносите?
Вы же произнесли. Потому что поделиться своим мнением, что я вот с этой частью не согласен. Но я согласен с вами в том ключе, что вы правильно говорите, что в политике не существует таких понятий, как любовь, дружба и так далее. Политика строится на взаимовыгодных интересах, в основном против кого-то, зачастую, да, чаще всего. И вы знаете, вот по поводу базы в Гюмри и вообще всей ситуации с Арменией, мне вот не очень понятно, почему мы все время рассматриваем политику нашей страны с позиции какого-то слабого существа в известной позе, да. Почему мы не рассматриваем такую возможность, как принудить Армению в суверенном ли статусе или не в суверенном статусе, да, что, как мы видим, в нашей стране тоже под силу, принудить Армению подчиняться. Армения маленькая страна с маленьким населением и очень бедная. По сравнению с Россией, ну это просто, ну вы понимаете, да, слон и моська. Мы можем ее принудить делать то, что нам надо. Вот в чем суть. И почему-то все время мы как-то, вот, знаете, вот, а вот мы вот попросим, а вот мы с ними подружимся, а вот мы им дадим бирюльки, пряники и лапти, да, наши лучшие в мире. Почему мы никогда не рассматриваем возможность заставить их делать то, что мы хотим? Почему США, например, не стесняется заставлять многие-многие страны, причем которые гораздо более крутые, чем Армения, ну там, условную Германию, да, причем, фактически, плюя ей в лицо, там, прослушивая телефон канцлера, да, ну, вообще, заказчик добра и зла, да, они не стесняются так делать. А мы-то почему все время? То есть, я понимаю, что это наша русская доброта, врожденная в нас, в каждом из нас, наверное. Я это понимаю. Но мне кажется, что мы должны переключиться в позицию. Вот, вы знаете, когда-то у вас главный редактор, не очень давно было у него в программе, какой-то позвонил ему товарищ и сказал, что мы страна-агрессор. И он его забанил. Вы знаете, а я не понимаю, я не вижу ничего стыдного в этом. Да, мы страна, которая с оружием в руках защищает свои интересы. А что тут плохого? Почему мы должны все время оправдываться за это? Да, у нас есть свои интересы. Да, мы не хотим, чтобы в Украине были натовские военные. И да, мы этот интерес защищаем с оружием в руках. Но простите, в конце концов, если кто-то придет к вам в дом и попробует изнасиловать вашу жену, и у вас есть ружье, вы что будете говорить ему? Да нет, слушай, давай я тебе лучше дам, вот у меня PlayStation забери мой, или там машину мою, только жену не трогай. Да нет, вы возьмите ружье и прострелите ему башку, правильно же? Ну, я бы так, например, поступил. Поэтому я считаю, что...
PlayStation мне, точно не дам, да.
Никто, тут 100%. Нет, PlayStation, у меня там такой аккаунт жирный.
Нельзя, нельзя.
Поэтому, если говорить серьезно, ну, может быть, хватит быть вот в такой политике, что мы все время кого-то о чем-то уговариваем, там договариваемся... Может быть, пора диктовать свою непреклонную волю всему мировому сообществу, как было в одном известном фильме, да? А что касается Пашиняна, вы знаете, ну то, что он там не совсем в себе, это понятно. Другой вопрос, а как он к власти пришел? Неужели у нас не было там 500-700 миллионов долларов, чтобы там был у власти человек, который напрямую управляется из Кремля? Ну, типа как некоторые в Европе, в европейских странах политики управляются, президенты, не политики, управляются по звонку из Вашингтона. Мы почему туда своего человека не поставили? У нас нет на это денег? Есть. У нас нет людей, которые это умеют? Есть. Почему мы это не делаем? Загадка. Вот мы на Украине так не сделали, и вот что мы получили. И, ну вот, то есть, соответственно, мы либо должны заставить текущую власть, либо поменять там власть на ту, которая будет согласовывать свои действия с Кремлем. Вот мне кажется, что пора уже становиться такой стороной, потому что, в принципе, у нас нет другого пути, потому что если мы не станем такой страной, как говорил товарищ Сталин, если мы не пробежим это расстояние за 5 лет, нас сомнут. Так вот, я думаю, что если мы не станем такой страной, нас тоже сомнут.
Понятно.
Так.
Спасибо, я согласен полностью, кроме вот первого. Начали за упокой, да, а потом как начали, так начали, да, и согласен. Потому они и бегут туда, где их больше по головке гладят, пишет Давид. То, куда они пытаются, как вы выразились, сбежать, там никто никогда никого по головке не гладит. Понимаете, там как раз вот именно такими средствами и пользуются. И как только ты попадаешь в поле влияния Соединенных Штатов Америки, тебя по головке никто не гладит. Ты делаешь как надо, и тогда тебе будут улыбаться в лицо. Если ты не делаешь как надо, тебе дают по шее. По головке лишний раз Соединенные Штаты Америки не гладят никого и никогда. В том-то и дело. Вопрос очень простой. Хватит ли нам на все силы? Если не хватит, тогда не стоит такие проблемы обсуждать. А если силы хватит, то тогда действовать надо. Я убежден в том, что на решение подобного вопроса сил у нас хватит. И хватило бы этих сил у нас в любом состоянии, даже в состоянии 91-го года, грубо говоря. Я думаю, да. Сил хватит. Как принудить танками через Азербайджан? Ну, во-первых, не обязательно через Азербайджан, а во-вторых, у нас там есть, прям там, да, к слову. Уже все там, на месте. Напомню. Еще раз. Так, а что, кто-то пришел в Россию изнасиловать жену? Ну, на данный момент, слава богу, никто не пришел в Россию еще изнасиловать жену. Несколько раз в дверь позвонили и сказали, жену будем насиловать. Вот это да, вот это было. Вопрос очень... Так, это я прочитал. К сожалению, нас не боятся и не уважают. Виноваты в этом мы сами своей сопляжуйской политикой, пишет Алексей 7184. Ну и отчасти, да, отчасти я с вами согласен. Что вы вкладываете в слово «любовь»? Нужно определиться в определении, мне кажется. Пишет «быть добру». Что я вкладываю в слово «любовь»? Любовь — это какая-то такая, знаете, история. Вот она не основана на деньгах. Она не основана на страхе, она не основана на какой-то желании, там, я не знаю, просто какую-то выгоду найти. Вот просто без апелляционное чувство, вот просто люблю, вот не могу, вот какой есть, таким люблю. И ничего больше не надо, и в бедности, и в богатстве, и вот что, вот это любовь. Ну, так, такого не бывает. Такое-то между людьми все реже и реже встречается. А уж когда речь заходит о государствах, так вообще. Мне еще понравилось про суверенные страны. Вот тоже понятие суверенитета, мне кажется, уж сильно переоценено в нашей с вами действительности. Не согласны? Нет ощущения, что на самом деле суверенных государств во всем мире, ну, по пальцам рук можно пересчитать. По-настоящему суверенные государства, вот которые вот, действительно могут делать то, что хотят, не завися ни от кого. Либо которые могут делать почти все, что хотят, не завися ни от кого. Таких государств вот, раз-два обчелся на самом деле. Вот это суверенитет. А как, когда говорят про суверенные государства, прибалтийские, например, или про Украину, или про ту же самую Армению, ну это же смешно, какой это к чертовой матери суверенитет. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вот я очень согласен и с главным редактором, и с вами, Георгий, когда он говорит о том, что в мире в этом все решает сила. Сила военная, сила экономическая, и еще не менее важная, чем первая, сила мягкая. Мы в этой последнем, мы очень часто вообще проигрываем гораздо больше, чем в первых двух. Когда слушаешь иногда наши телевизионные передачи, где прыгают, скакают, верещат по всем каналам, и нет ни ученых, ни рабочих, ни военных. Вот это как раз много сводит к нулю воспитание патриотизма и всего остального. Молодым людям внушают, что нужно быть не ученым, не рабочим, а нужно верещать на сцене, и будет успех. Вот с этим нужно, не говоря уже о военных, и военные тоже, есть всякие непонятные вещи. Например, почему мы не можем в течение 10 почти лет отогнать от Донецка этих самых супостатов, которые там ежегодно убивают наших людей? Вот это тоже важно.
Но мы в процессе, если вы не заметили.
Ну, процесс идет, но он как-то медленно идет. Какое-то уникальное явление в истории военного дела, когда
мощная сверхдержава не может разобраться с какой-то шайкой, которая там где-то закопалась и никак ее не могут выковать. Ну, не мне говорить, что военный вам любой скажет, как это сделать можно. Есть много средств, начиная от напалма и кончая многим другим.
Понятно. Ну, ладно, сейчас расчехлим напалм. Казахи до сих пор никак не поймут, что они обладают своими ресурсами на 5%. Остальное принадлежит США, Британии. И все равно поют им дифирамбы, пишет Игорь Маслов. Так потому, может быть, и поют. Вот слушатель наш только что сказал, что сила, экономическая сила военная, либо сила мягкая. Может быть, нам не дано владеть всеми силами. То есть экономическую понимаю, экономически можем. Военное можем. С мягкой вот у нас проблемы. Потому что тут, конечно, методы нужны. Их надо оттачивать и отрабатывать. Вот у нас что-то как-то мы пока в этом смысле действительно, да, буксуем. Мы стараемся. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Но в основном чуть хуже. Ну так ладно, ничего страшного. Есть еще две силы, которые мы только что упоминали. Ну, не надо их сбрасывать со счетов. А всех тех, кто будет рассказывать вот это, ой, в 21 веке, как можно вообще военную силу? Да вы что? Вот всех этих пацифистов в топку. В топку, потому что все чушь это собачья. Человечество не поменялось нисколько за свою тысячелетнюю историю, многотысячелетнюю историю. Ничего не поменялось, кроме средств убийства другого человека. К счастью, к сожалению, да без разницы, это просто данность. Забавно, в Беларуси всю жизнь по телеку крутили знатных хлеборобов, военных доярок, ученых. И что получили? 20-й год, когда молодежь ушла в нехту, где этих самых хлеборобов нет, пишет Виталий Филит. Там тоже были допущены свои ошибки в Беларуси. Фактически вот ту самую касту людей, которые и выходили, и говорили против Лукашенко, он же сам их и взрастил, всех этих людей. Это тоже была его политика. Он в какой-то момент не справился с управлением, но в итоге вырулил же. Не без нашей помощи, но тем не менее вырулил. Поэтому ну, будет теперь знать. Ну, теперь уже на самом деле знает. Это просто тоже данность. У нас не получается мягкая сила, потому что мы действительно либеральное государство, пишет Иван. Наши псевдолибералы могут сколько угодно с этим спорить, но на самом деле мы очень демократичная и либеральная страна. Да, к сожалению, чересчур. Чересчур. Мы понимаем буквально, знаете, слово либерализм. Поняли его буквально. А это тоже оказался миф. Но мы пока до этого не доперли. Мы не так понимаем либерализм. Либерализм — это вот когда ты декларируешь либерализм, а действуешь по-другому. Вот что такое настоящий либерализм в понимании стран Запада. А мы реально в это все поверили. Ну ничего, тоже приходим в себя. Просто суверенитет все трактуют как хотят и по-разному. Для одних весь суверенитет выражается в своей территории, гербе, флагу, каких-то своих выборах. Для вторых это и выборы, и флаг, и свой «Жигуль» собрать, и своя платежная система и прочее. Таких меньше. Да, на самом деле это возможность принимать любые решения без оглядки на кого-то сверху, кто может тебе либо одобрить, либо не одобрить это решение. Вот что такое настоящий суверенитет. И у тебя может не быть «Жигуля», у тебя может не быть своей платежной системы, но при этом ты можешь принять решение о создании, например, такой платежной системы, или принять решение собирать свой «Жигуль», не оглядываясь на компанию «Форд», которая стоит сверху, или какой-нибудь там, я не знаю, «Шевроле», «Дженерал Моторс» и так далее. Вот когда ты просто можешь принять любое решение, когда ты хочешь запустить газопроводы, ты их запускаешь. А не так, что ты их построил, потратил свои деньги, но не запустил, потому что тебе запретили, потом тебе их взорвали, и ты замолчал. Вот я ни на какое государство не намекаю, называется, просто примеры из воздуха беру. Вот это как раз полная противоположность суверенитету. При этом Федеративная Республика Германия считается суверенным государством в трактовке тех людей, которые будут рассказывать нам о суверенитете Армении? Я думаю, да. В их трактовке считается. Но де-факто-то нет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот вы сегодня рассуждаете про Армению, там чуть-чуть про Украину. А ведь ключ к решению, то есть к тому, что эти проблемы будут или их не будут, был в 2008 году, который мы не использовали.
А это что было в 2008 году?
Это был насыщенный год. Это была Грузия.
Угу, Грузия. Надо было до конца дойти, вы это имеете в виду?
Конечно, поменять власть и включить...
Согласен с вами.
Все.
Согласен с вами.
И с Арменией проблем вообще бы не было никаких, будучи она уже граничная. Мы это не решили. По каким причинам, ну, каждый понимает по-своему.
Согласен. Я с вами полностью согласен, безусловно. Да, не использовали возможность, а надо было идти до конца. И никто бы нам ничего не сделал. Не больше, чем они и так сделали. Надо было идти до конца. Вспоминаем тезис, который произносился несколько минут назад про либерализм. Ну, это все. А вот голландцы выбрали нового премьер-министра Вилдерса. Суверен или это выбор? Да. Это, наверное, их суверенный выбор. А вот сможет ли премьер-министр Вилдерс проводить любую политику, которую он хочет? Нет, не сможет. Потому что Голландия, во-первых, абсолютно добровольно отдала часть своего суверенитета в Брюссель. А во-вторых, потому что весь Брюссель находится под другим сверхгосударством, которое находится по ту сторону океана. Вот и все. Значит, Голландия не суверенное государство, если мы все это прогоняем через мою формулу. А кто не использовал эту возможность? Кто это мы? Я что ли тоже, пишет Александр? Вы не принимали никаких решений, Александр, но вы пожинаете плоды тех решений, которые принимало руководство нашего государства тогда, в том числе. Если вы себя не ассоциируете с Россией, Александр, ну, значит, тогда, наверное, не вы. Я себя ассоциирую с Россией. Я в 2008 году вообще никакое решение не мог принимать. Я мог принять решение, делать мне домашку по математике или не делать мне домашку по математике, и то... До конца, если быть честным, мог за это получить. Понимаете? Иногда получал, иногда нет. Но это дело случая было. Но, тем не менее, я ассоциирую себя, и себя из 2008 года, и себя из 2023 года с Российской Федерацией. Поэтому говорю, что да, мы. Ну, вот и все. Тут тоже все достаточно просто. Так и на Украине тогда нужно идти до конца, чтобы потом через 10 лет вот так вот по радио не сожалеть. Только вот не уверен, что мы снова дойдем до Киева, пишет Виталий. Да, я с вами согласен. В том, вот, в той части, где надо идти до конца, безусловно, надо учиться на своих ошибках, надо идти до конца. Мы вообще сами виноваты в том, что мы находимся вот в той точке, где мы находимся сейчас, эту историю до конца надо было идти в 2014 году. До бесконечности можем рассуждать о том, что бы было, какие были бы санкции, где, как, что, но никто на самом деле этого не знает. И как бы мы были готовы, не готовы, а сейчас мы в итоге оказались готовы, вот так, если положа руку на сердце, до конца были готовы? Ну, до конца ведь нет. Ведь тоже огромное количество проблем выползло в процессе. И специальная военная операция, скорее всего, пошла не по тому сценарию, по которому рассчитывали. Потому что сценарий у всех, и у нас, и у НАТО, был другой на руках. Все предполагали по-другому. В итоге, они вовремя вмешавшись, у них получилось... навязать какие-то свои главы в эту книгу. Но ничего, книгу-то мы дочитаем обязательно. Причем есть у меня ощущение, что мы идем уже к развязке вплотную. Но надо учиться на своих ошибках, так или иначе. И в том числе обязательно надо научиться на своих ошибках в контексте Армении. Вот сейчас из всех точек на планете Земля, наверное, это самое близкое к тому, что уже бывало у нас в истории. Каким-то образом надо действовать. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 24 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Там есть чат, туда можете зайти. Вот тут по поводу напалма, я вижу, идет дискуссия. Обсуждают, надо напалмом или не надо напалмом. Можете присоединиться, попереписываться. Главное, лайк поставьте, помогает очень сильно нашему каналу это развиваться. Если вас не устраивает чем-то YouTube, ВКонтакте, либо наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, тоже обязательно подписывайтесь. Зять Краюхиных пишет, при каких условиях ББН пересядет завтра на общественный транспорт? Нету завтра таких условий, это я вам точно могу сказать. Но по поводу сегодня, что у нас в Москве происходит? Показывает Яндекс 7 баллов, это значит, что пробки потихонечку ну, рассасываются. При этом центр Москвы все еще бордовый. Особенно Кремлевская набережная, видимо, там действительно что-то перекрывают. Садовое кольцо вот на Крымском валу, там авария еще вдобавок ко всему. Очень плохо. От, получается, Октябрьской до Смоленской, до Нового Арбата, до Новинского бульвара. Так себе едет Садовое. Вообще Садовое не лучшая, конечно, автомагистраль на данный момент с точки зрения скоростного передвижения. Она так местами желтенькая, а в основном, конечно, красная. Но, видимо, поехала где-то в других местах. Можете тоже написать, как вы поехали или нет. Я думаю, что трассы на выезд, кроме, естественно, ну да, вот я вижу Щелковская, просто мертвяк, там авария и шоссе энтузиастов. Кроме базовых каких-то мест, которые стоят всегда, остальное, видимо, что-то поехало. Через час уже будет 5 баллов. То есть, суть по всему, попроще, чем вчера. Вчера была, ну, просто жесть. Что здесь происходило, это надо было видеть. Так, завтра же будет суверенный бабафом, пишет Виталий Фили. Завтра будет суверенный, ну, тоже отчасти суверенный, но будут бабосики, а не бабафом. Да, завтра я здесь буду с Осиповым. Значит, смотрите, какая интересная пришла новость. Шаман возглавил рейтинг музыкантов-патриотов России. О как! За него высказались 28% участников исследования. Каждый пятый назвал таковым Олега Газманова. Каждый десятый – Николая Расторгуева. Опрос в ЦИОМ также показал, что к патриотичным исполнителям россияне отнесли Юлию Чичерину, Григория Лепса, Александра Маршала, Юрия Шевчука. Причем здесь Юрий Шевчук? И Николая Баскова. В рейтинге музыкантов, вызывающих чувство гордости, первое место у Шамана. На втором месте Газманов замыкает опять же тройку Шевчук. Как-то он вот сюда затесался во всю эту историю. Не знаю, по какому принципу его занесли в патриоты, тогда там, наверное, должен быть еще и Макаревич признан агентом, почему нет. Хотел с вами вот что обсудить в этом контексте. А вот, ну вот мы живем, да, последние там полтора, скоро уже будет два года в той ситуации, в которой живем. И все вот эти санкции, и в мире, и русофобия, и вот тыры-пыры, восемь дыры. Вы честно, вот признайтесь, пожалуйста, следите за политической позицией того или иного, может быть, даже любимого артиста. Вам важно, чтобы артист был с вами на одной позиции или нет? И, может быть, вы как-то стали относиться к кому-то по-другому, например, не любили его творчество, но увидели, что этот человек, ну, вот он правильный, он за нас, при том, что я вот, я не знаю, за нас это ваша интерпретация, на чьей стороне вы находитесь, да? Но, тем не менее, вот он за нас, и поэтому я начал его слушать, и оказалось, что и музыка тоже вполне себе. То есть поменяли немножечко каким-то образом свои вкусовые предпочтения. Ну и давайте попробуем с вами определиться. Есть у нас, кто у нас артисты-патриоты, а кто артисты-непатриоты? 925-48-94-8, телеграмм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте, телеграм-канал, радио говорит Москва, латиница в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Вы знаете, это говорит об отечественных исполнителях, я никогда не следил и не слежу за их политическими взглядами, потому что, ну, как-то, если они в музыкальных своих произведениях об этом не говорят, то все остальное меня, в общем, мало интересует. Потому что, ну, как бы, частная жизнь артиста, это частная жизнь артиста, а его творчество, это его творчество. Потому что, несмотря на политическую ситуацию в стране, несмотря на какие-то там истории, мы вправе слушать, так сказать, любого исполнителя. В общем, если он вам нравится, в той части, что касается музыки. Газманова хотелось бы отдельно коснуться. Господин Газманов, ну, конечно, прекрасный музыкант и все такое прочее, но я прекрасно помню 90-е или там начало 90-х, когда он пел там что-то про коня, про белое движение, про что-то такое подразумевая. Потом что-то он как-то переобулся в воздухе и начал петь про то, что Советский Союз, я родился в Советском Союзе, и Советский Союз — это прекрасно. Но я в тех песнях 90-х слышал контекст, что Советский Союз — это не очень хорошо. Так хотели, чтобы я был слепой, у слепого так легко все отнять, но как бы это его текст. Поэтому говорить о Газманове как о патриоте, ну, не знаю. Человек-то конъюнктурный такой, в общем. Хотя пес неплохой, вопросов нет. Я предпочитаю слушать из отечественных, опять же, отечественный рок. И рок-исполнители сейчас, ну, в общем, про политику не так, чтобы поют. Потому что
про
это
что
не 80-е годы, когда про политику пели практически там, ну, многие.
Да, про что поют отечественные рок-исполнители сейчас? Про любовь?
Не знаю, про чувства какие-то, про любовь, про какие-то проблемы свои там душевные. Кто что видит, видит в этом тексте на самом деле. Ну, конечно, про политику, скорее всего, тоже присутствует, но не так остро, как это было когда-то. Поэтому считаю, что мешать все в одну кучу, то есть политические взгляды людей, которые занимаются музыкой, так сказать, и музыку саму, ну, не совсем правильно.
Понятно, ладно, хорошо, понял, спасибо. Спасибо, Лимузин. Не надо смешивать творчество и политические взгляды. Если артист начинает совершать какие-то неприемлемые для меня действия, то все его предыдущее творчество для меня обнуляется, пишет стратегический инвестор. Я вот здесь в вашей команде на 100%. Китай с 1 декабря вводит безвизовый режим для граждан Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Германии, Малайзии. Россиянам по-прежнему потребуется виза, пишет Виталий. Это вы к чему? Я не очень понял. Надо бы почистить СМИ от информ-мусора аналогичного Бабалы и ее внук Максима, то каждая вторая, третья новость про них. А, да, серьезно? Я еще как-то давно ничего не читал. Вот была одна новость, с тех пор как-то ничего про них не слышал. Я проверил тех, кого слушаю, и перестал слушать предателей. Открыл для себя исполнителя Радио Тапок. Турбопатриот прям. Я только слышал про Радио Тапка. Я не знаю, что это за исполнитель. Я название слышал, Радио Тапок. А что поет, не знаю. Но вы не единственный, кто написал про Радио Тапок. Вот Андрей Шевченко тоже пишет про этот Тапок. А как же Вика Цыганова? Ну вот в данном списке нету. Зато есть Шевчук. Я не знаю, Шевчук, ну, просто мы берем, да, там, Шаман, Газманов, Чичерина, Маршал, Басков. Это люди, которые, там, поддержали специальную военную операцию, поддержали Россию, поддержали президента, съездили в Донецк, съездили в Луганск, выступили там, песни какие-то этому всему посвятили, и Шевчук, наоборот, сделал все. Вот каким образом он в этом списке затесался, я не понимаю. Не вижу просто логики. Ну, может быть, за него голосовали те, кто не считают патриотами вот всех вышеперечисленных, а считают, что вот Шевчук единственный. Хотя в его лагере есть люди, которые с этой точки зрения ярче выступают. Шевчук либерота, пишет Empty Words. Ну, называйте как хотите, да. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Вы знаете, как-то вот, ну, странно мешать политику и музыку певцов, понимаете, это, ну, у них нет политического ничего, они просто, ну, патриотически какие-то песни поют, это да. Ну вот, ну, чтобы к политике какое-то отношение имели, я считаю, что нет, не имеют. Ну вот, а Шевчук, это что-то я странное такое, тема такая странная. Кто его туда вообще писал?
Не знаю.
В это дело.
Ну, вот кто-то писал. Вот.
И, как говорится, да, ну, а музыка, музыка, она должна быть для каждого человека своя, понимаете? И что душа принимает, то и нужно слушать, понимаете? А относиться так, патриот, не патриот, ну, в душе мы все патриоты, кто в России живет, понимаете? Ну, как говорится, есть там единицы, которые, ну, вот,
сидят.
Но, как говорится, ну, кто... Настоящие мужики, те, как говорится, они ездят с концертами и на Донбасс, везде. Ну вот, и в Чечню ездили, и в Афганистан ездили, надо им отдать должное. Это люди не слабые, молодцы, смелые люди. Ну вот, как говорится, и давайте поддерживать их, наоборот, как говорится, что там. А как Газманова там... как-то принижать, я считаю, это не надо. Зачем? Газманов хороший певец,
Да не, ну просто тут каждый свое мнение высказывает. Как хотите, так ко всем и относитесь. Я тоже считаю, что Газманов отличный певец. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Ну как же, ведь меня хоть подыхаю, но позвонить-то надо. Но правда, я сегодня себя очень плохо чувствую.
Ну, здоровья, а вот... Анна.
Спасибо, там вот давление 719, и у меня с моим пониженным, ну, совсем никак. Понимаете, какая штука? Георгий Романович, я привыкла к тому, что человек, это существо, должно быть какое-то цельное.
Угу.
Вот был Кобзон, он был патриотом, царство ему небесное. Из современных певцов не знаю кто. Вот могу сказать, что Валерий Гергиев патриот, хоть он угу. и не певец.
Ну, артист, нет? Так или иначе, да.
Так или иначе, да. Вот был Юрий Марфеси, вы его не помните, я думаю, уже никто его не помнит, он двойной пел. У него был потрясающий голос, потрясающий репертуар. Все, спел перед немцами, он для меня больше не существует. Все, ну нет его для меня. Я очень любила в свое время Фернандели и Тату. Знаете, были такие комики, один французский, один итальянский. Ну, у нас они больше известны по фильму, по-моему, «Граница». Ну, очень симпатичные, очень приличные комики, действительно интересные актеры. Вот один раз увидела их фотографии с Дебельсом, все. Больше они для меня не существуют. Возможно, я поступаю неправильно. Mm-hmm. Олег Газманов хороший певец. Это не мой певец, но хороший певец. Ничего не могу сказать. Что касается «Шамана», я его послушала. Песня у него патриотичная. Как певец, ну, певец и певец. То есть никакого там «ах» я сказать не могу. Но отделить mm-hmm. творчество от политических взглядов я не могу. Наверное, я росла в какой-то уродской семье. Или с уродом мужем. Ну, по крайней мере, у нас в семье вот так вот было, есть и будет. Прекрасная певица была Надежда Плевицкая. Ее уже сейчас никто не помнит. Как только стала ездить с концертами... Это первая волна русской эмиграции. С концертами по Европе, не только по Европе, и петь этот... Гимн «Белая эмиграция занесло тебя снегом России». Ну все. Все для меня она существовать перестала. Хотя пластинки ее сохранили. Ну, храним как память. Интересно же. Правда, не с этой песни, а в принципе, еще дореволюционные. Есть у нас вон в Риге. Выпускались. Тогда у «Парлофона» был филиал в Риге. Просто там жила старшая сестра моей свекрови, оттуда пластинки приходили. Так что вот так вот. Вот того же самого сказать о Петре Лещенко не могу, потому что он никогда не был гражданином России. Он был гражданином, я имею в виду советским гражданином, он был гражданином, как ее зовут-то, Молдавии тогда, да? Молдовы, или как сейчас называют. Вот, в общем, родился он в... Поняли, Кишиневе?
Да.
И то, что он там пел при немцах, это его проблема.
Ну, понятно, да, значит, вот Анна не отделяет, не может отделить артиста, его творчество от его позиции. Тут ведь еще в чем такой нюанс заключается, да, как в том анекдоте. Ты ведь можешь петь любые песни прекрасные, у тебя может быть в текстах исключительно только про любовь там или еще про что-нибудь, и при этом там иметь какую-то свою политическую позицию, но о ней не трубить налево и направо. Не делать политических заявлений. И, ну, тогда, наверное, люди, которым нравится твое творчество, как с, там, с любой политической позиции, как слушали, так и будут слушать. Но у нас же сейчас модно как? У нас модно мало того, что в творчество вплетать, там, да, ту или иную политическую позицию, но еще и на каждом шагу надо обязательно заявление делать. У тебя что не концерт, то митинг должен быть обязательно. И вот если этот концерт прошел без сбора на каких-нибудь там украинских беженцев, ВСУ и на что-нибудь еще, то это плохой концерт по определению. У нас же вот такая мода. Ну и вот как ты это... В песне остаются про любовь, например. Вот песни про любовь, но сборы с концерта идут на... ВСУ. Ну вот как надо отделять в этом случае артиста, его творчество от его политической позиции? У меня тоже никогда не получалось такое отделение. Я целую россыпь артистов перестал слушать, например, с Украины. Там у них очень такая бодрая эстрада была в последнее время. И некоторые артисты, там такой был Монатик, например, очень попадал вот в то, что я любил слушать. Ну, больше не слушаю. Потому что не получается у меня отделить вот этого не самого высокорослого мужичка от всех тех заявлений, которые он сделал. Но если вы умеете, наверное, интересный навык. Так, Егор Летов до сих пор как живой, ну, это понятно, да. Как ни крути, артист имеет влияние на своих поклонников и должен держать свой язык за зубами, или не должен? Почему? Если у него есть влияние, он же может им воспользоваться, правильно? Ну, просто имей в виду, что от того, как ты будешь пользоваться своим влиянием, возможно, будет зависеть количество твоих поклонников. И отношения тех людей, которые в какой-то момент могут перестать быть твоими поклонниками. Это ведь работает и в ту, и в другую сторону. Искусство должно быть вне политики. Если ты поешь о чувствах, которые присущи всем людям с разными политическими взглядами, занимая политическую позицию, ты теряешь поклонников. Вот, в принципе, именно об этом Сергей и говорит. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Убер-анархист. Приветствую.
Да, здравствуйте. У вас сегодня шикарнейшая, вкусная тема.
Давайте.
Значит, смотрите, пункт первый. Сомневаться в патриотизме Шевчука, ну, я не знаю, это невозможно. Он был патриотом нашей родины в СССР, он был патриотом в 90-е, он был в окопах Чечни, когда все эти Газмановы и Расторгуевы плясали в Кремле и в Чечню не ездили. Поэтому, как
что
бы,
сейчас Шевчук... в окопах не видно?
Ну, вы можете, но, знаете, как бы человек прожил жизнь, у него есть репутация, поэтому в том, что Шевчук патриот родины, ну, вот я как бы приглядывал, я не фанат его творчества абсолютно, вот,
ну,
мне не нравятся особо его стихи, но некоторые песни шикарные, но очень мало, вот, дальше, и вот тут возникает самый главный вопрос, вот Шаман, я абсолютно знаю точно, что он патриот, но для него родина — это попа президента. И он, да, любит вот попу президента, делает на этом деньги, он молодец. Поэтому у Шевчука своя родина, у Шамана своя родина. И об этом Юлиан Семенович как бы говорил. Вот. Дальше. Макар. Макар — это вообще шедеврально. Многие забыли, я вам сейчас расскажу, для вас это будет откровением. Вот. На самом деле Макаревич... Он же пел лично для Дмитрия Анатольевича.
Да,
ему Дмитрий Анатольевич приходил в мастерскую и так далее. И когда господин Шевчук на встрече с Путиным спрашивал, а что это у нас тут репрессии растут, была передача со Светланой Сорокиной на «Эхо Москвы», а с Макаревичем. И тогда Макаревич Шевчука обгадил с ног до головы. Сказал, куда ты лезешь, что ты себя политикой изображаешь, заткнись вообще. И он у этой Сорокиной 40 минут рассказывал, что, ребята, а вы что решили, что я революционер? Я на самом деле писал песни про любовь, про цветы, про ромашки, а вы там навыдумывали новый поворот, что это что-то я там против Советского Союза. Да не, я про любовь писал. И вот он 40 минут рассказывал, она, бедная Светлана, уже не знала, как закончить передачу, потому что он настолько никчемный человек. Я как бы его услышал. Я человек такой, который слышит других людей. Я его услышал, понял, что действительно мы нафантазировали песни про любовь. Спасибо, до свидания. И вот тогда я его перестал слушать. В 2014 году он почувствовал ветер перемен, переобулся, начал ходить на митинги, начал что-то там опять карбонария из себя изображать. Но я опять, ну, я уже знал, что все его карбонарство это про любовь и ромашки. Вот.
То есть вас, поэтому... наоборот, привлекали как раз смыслы, вшитые в тексты. А когда оказалось, что смыслы не те и не особо вшивали, то...
Ну да, в общем, разумели. Чаще всего мы выдумываем то, что мы слышим. Когда, ну, Кинчев, когда дал интервью Дудю, после этого, ну, Кинчева невозможно воспринимать серьезно. Ну, просто дед, который зажрался, счастлив, и ему ничего не надо в этой жизни. Ну, как бы... Отделить личность от музыки точно нельзя. Музыка и политика, ну, скорее всего, слабо связанные вещи, но личность и музыка весьма связаны. Поэтому, да, Макаревича не слушаю, вот фиг знает, с какого времени, когда он мочил Шевчука. Шевчук тоже не слушаю, но уважаю.
Понял.
У него есть позиция, он ее держится.
Понял, понял, принято. Все, кто иноагенты, все именно иноагентами признаны, на всякий случай. Вот Дудь тоже иноагент, да, западный наймит. Факты, факты пошли. Виталий Филипп, плотненько наваливайте факты. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
творчество, музыка, поэзия имеет самое прямое отношение к политике, прямее не может быть, потому что оказывает самые мощные воздействия на общественное сознание. Давайте вспомним «Вставай, страна огромная» в 1941 году, ансамбль Александрова, казачий хор, хор имени Пятницкого, ансамбль Моисеева. Это наша гордость. Они переворачивали мир. На их концерты занимали очередь в 5 утра в Европе. Там прославленные балерины, прославленные наши певцы, там Штоколов, Кобзон, Татьяна Петрова и так далее. То есть среди задач по защите вот наших традиционных ценностей стоит задача сохранения культурного наследия, в том числе и сохранения музыки, нашей музыки, потому что это наша гордость. Контроль со стороны государства должен быть обязателен, что вот такие, как Галкин и прочие, которые уехали и оттуда поливают грязью собственную страну, вообще не попадали на сцену. Вот в чем дело. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну вот, пожалуйста, такое мнение. Никакой невозможно творчество в отрыве от политики. Я абсолютно точно уверен, что невозможно оторвать личность от творчества. Но творчество можно оторвать от политики. Другое дело, что бывает так, что творчество на 100% связано с политикой, с политическими смыслами и так далее. Но это делается исключительно только по желанию самого творца. Так, музыка нас связала, тайну нашу, так понятно. Из какой стран G20 ведутся дискуссии такого рода? Речь идет о дошку... Не понял, при чем здесь G20. Моя жена была фанаткой Лагутенко, а с 22-го года на дух не переносит. Так. Свободный Георгий, да, смешно. Кипелов был в Афгане, наверное, имеется в виду. И сейчас наших пацанов поддерживают, они переобуваются, как Шевчук. У меня, слава богу, патриотом остался Валерий Саныч. Кипелов, пишет Иван. Григорий Санкт-Петербурга говорит, у Шевчука инфаркт. Я не знал, что у него инфаркт. Но если там инфаркт, никому зла не желаем, пускай все выздоравливают. Шаман — это, конечно, концентрированный патриотизм, но к нему, точнее, к тем, кто его курирует, пиарит, создает имидж, есть вопросики, согласен. Не у меня одного. Вопросики появились после его апрельского клипа этого года с весьма интересным антуражем. Про этот, господи, прости, антураж, даже военблогеры в телеге писали. И вопрос-то простой. Люди, которые делали клип, историю вообще учили, или это диверсия, дискредитация? Да, там вопросов масса, но да и к творчеству тоже есть вопросы. У меня нет вопросов к песне «Встанем», честно я скажу. Вот есть одна песня, называется она «Встанем», я точно знаю, что эту песню любят и уважают на фронте. Вот к этой песне у меня вопросов ровно ноль. Причем была она написана, насколько я помню, даже до того, как вообще это все началось, до того, как пошел этот его безумный хайп. Поэтому есть определенные вопросы, ну и есть вещи, к которым вопросов не возникает. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 24 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», можете звонить по номеру 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда. Наблюдаем, как мне все советуют послушать исполнителя под именем Радио Тапок. Присоединяемся, либо опровергаем эти советы. И обязательно ставим лайки, дизлайки, без этого никуда. Лайк надо ставить, иначе бьет током, напомню. Я вот тут сам недавно забыл поставить лайк под собственной трансляцией, меня ударило током. И я сам на себя поругался, а потом подумал, что заслуженно. Я сам себя предупреждал. Поэтому сделайте и вы так же. Обязательно ставим лайки. Не нравится YouTube? Зашли, поставили лайк и можете смотреть или слушать в ВКонтакте либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Почему шаман пишет латиницей? Пишется латиницей. Вопросов нет, пишет Викторович. У меня масса вопросов. Почему шаман? Ну, типа его Ярик зовут. Да, почему он шаман? Ну, еще вопросики к кожаным лосинам. Да, есть. Но, с другой стороны, сценический образ. Разные образы бывают. Нравится мне сценический образ? Ну, не особо. Но он такой, я много раз уже рассказывал эту историю. Это ж однокурсник Осипова. Точнее, по-моему, они там один младший был в курсе, другой старше. В Гнесинской академии музыки. Я там даже как-то был на его экзамене выпускном. Я имею в виду шамана. Он просто такой специфический парень сам по себе. То есть, если кому-то кажется, что он прикидывается... вот таким вот эксцентричным. Нет, он не прикидывается. Он такой эксцентричный и есть, и уже вокруг его этой эксцентричности выстраивается сейчас профессионалами все остальное. Но это исключительно надстройка на него самого. Это просто, ну, я наблюдал это сам лично еще сильно до того, как он стал настолько популярным, ну, каким вот он является сейчас. Хорошо, хоть дреды распустил. И то правда. Шаман просто на хайпе. Посмотрим, где он будет через 2-3-5 лет. Одна песня еще не показатель патриотизма. Просто у него пиарщики-продюсеры хорошо сработали, попали в струю. Ну и что, мы будем их теперь за это гнобить, что ли, как-то? Нет, молодцы. Сделали качественно свою работу. Тем более, что я с некоторыми из его пиарщиков тоже не близко, но тем не менее знаком. Люди профессиональные. Однокурсник тогда многое про Осипова объясняет. Согласен, да, есть такое. Слушайте, ну... Давайте мы, значит, от этих наших певцов отойдем немножечко в сторонку. Пятница, тяжелая пятница, пробочная пятница, такая вот увесистая. Надо поговорить о чем-нибудь отстраненном потихонечку. С вами уходим туда, в сторону программы Бабафома, наша программа Бабосики. Роскомнадзор предупредил об уловках мошенников во время «Черной пятницы». Напомню, сейчас как раз та самая «Черная пятница». Что такое «Черная пятница»? Это американская фишка, приуроченная к Дню Благодарения, когда в магазинах бешеные скидки на все, и вот народ забегает в магазины, давит друг друга сапогами, вытаскивает оттуда всякие микроволновки, телевизоры, телефоны и так далее, потому что это единственный шанс все эти товары купить с бешеными скидками. Типа... Но Роскомнадзор говорит, что уловки мошенников присутствуют. В частности, злоумышленники провоцируют людей большими скидками, чтобы не попасться на их ухищрения онлайн-покупателям. Стоит читать отзывы и не доверять плохо работающим сайтам. Во как. То есть у нас Роскомнадзор учит россиян шопингу. По факту. Давайте делитесь. Вы вообще вот ведомы на эти истории со скидками? Вы что-нибудь, может, уже купили? Либо, может быть, куда-то прицелились. У вас есть товар, который лежит у вас в избранном, и вы ждете, когда «Черная пятница» придет по полной программе, ждете самый последний момент, когда останутся вот прям самые последние кусочки этого товара, и будет самая максимальная скидка, и вы его урвете, потому что вы шопоголик со стажем. Либо вы вообще не наблюдаете ни на какие, не следите ни за какими скидками, плевать вы хотели на все эти скидки пятницы, черные, красные, без разницы, как они называются. Надо что-нибудь, я пойду и куплю. Скидка будет, хорошо, не будет, да и все равно. Либо вы, может, не верите, вот как Максим, который пишет: подняли цену, зачеркнули, написали скидка, профит. То есть вообще не верите в то, что скидки существуют, вы верите в то, что наоборот, цены поднимают перед этими черными пятницами и потом занижают до того уровня, на которых они были. 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, Telegram-канал, радио говорит МСК, латиницы в одно слово. Альбина Кори вот пишет, то сильно ударил током. От чего? Лайк поставьте, и все будет хорошо. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Я ведь предупреждаю всех, никто не верит. Да, здрасте.
Алло, здрасте, Николай. Ну, мне кажется, что раньше были вот скидки там на Алиэкспрессе, вот, но с тех пор, как он под Mail Group лег, все там...
Алиэкспресс лег под Mail Group? Это что-то новенькое.
Да.
Да?
Ну, она сейчас, это не тот Алиэкспресс, который вы на смартфоне покупаете, то есть там таких скидок просто уже не бывает, все, они полностью под контроль взяли.
Так, я даже сейчас проверю. Вот.
А раньше покупал, да, много туда, наверное, не знаю, на Алиэкспресс, наверное, лям отнес всякие квадрокоптеры там.
Миллион рублей? Вы потратили больше. Миллион рублей на Алиэкспресс?
Да.
О, дури.
Ну, за много-много
я
лет.
Я понимаю, но это все равно.
Даже, наверное, ближе к полутора, что ли.
Жестко, а вот. Ладно, хорошо, понял я, 1 000 000 рублей, меня всегда вот впечатляли такие, я знаю одну подругу моей жены есть, у нее на Wildberries какие-то тоже запредельные суммы, почему-то какой-то чухне натуральный, ну, ладно, хорошо, на маркетплейсе, принадлежащему известному банку, невероятно выгодное приложение, если учитывать бонусы, взяла 3 пары кожаных ботинок за 5 000 рублей, с офлайном не сравнится, есть ощущение, да, что это вот вообще все окончательно ушло в онлайн, хотя я знаю некоторые вот отечественные фирмы одежды, которые в онлайн не делают скидок. Говорят, приходите в магазины, а вот в магазинах у нас предложение так предложение, а в онлайне ничего нету. Ну, наверное, потому что у них партии не такие большие одежды. Все-таки это там где-то не Зара какая-нибудь. Капец, хату в провинции отнести на Алик. Да. Да. Если вещь мне не нужна, то никакой скидкой не заманишь. Все просто. Пишет Чеч, легко вам живется. Добрый док пишет. В этом году на 11.11 урвал ноутбук замечательный. Весь год следил. Цена была от 82 до 110 тысяч. В итоге взял за 70 по этой акции. Но вот да, есть вот история, которая идет против верования в то, что цены поднимаются перед скидками и потом опускаются до тех уровней, вот, которые были. Надо следить за какой-то вещью, которая вам нужна просто долго. Вы должны четко понимать, сколько она реально должна стоить. Вот в моем понимании AliExpress, Wildberries и прочие маркетплейсы, где торгуют всякой лажей, вот там тяжело отследить порой бывает, сколько должна стоить конкретно какая-нибудь лопатка для того, чтобы котлетку переворачивать на кухне. Вот тут не поймешь ее изначальную цену. А если это техника какая-нибудь дорогая, телевизор, ноутбук, холодильник, там, планшет, неважно, или, может, одежда, какая-нибудь пара кроссовок, вы примерно должны понимать, сколько они стоят. Они всегда стоят одинаково. Там у них есть фиксированная цена. И вот от этой цены вы должны понимать, дешевле этой цены стоит столько же, или, может быть, даже дороже. Сейчас у нас такое тоже бывает. На Wildberries есть график цены. Да я знаю там этот график цены. Цену выставляют в 50 тысяч, делают скидку в 90%, продают там вот уже со скидкой, хотя изначальная цена это вот та, которая со скидкой. И эта вещь не стоит там 40 тысяч рублей. И это ж прием чисто вайлдберрисовский. Не хожу на эти пятницы. Зачем? Чтобы по скидке купить 3 вагона барахла и потом не знать, куда его применить. Я лучше заплачу чуть подороже, но буду знать, куда это барахло пристроить, пишет Виталий Филим. Кулич после Пасхи в 2 раза дешевле, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Отличный лайфхак, спасибо. На следующий год, да, берете обычно, затариваете? Слушаю вас. Добрый
Алло,
вечер.
Георгий, это я, Андрей.
Здравствуйте,
это
Андрей.
Георгий, а я, это, кстати, вот на Вайлдберрисе вот как раз купил себе мячик, Селект. Mm-hmm. Наверное, знаешь такой мячик, Селект. Самый хороший мячик. Во. Да. И со скидкой считаю, ну, 65% точно.
И сколько вышел мячик?
Ну, блин, не буду афишировать, но нормальненько, я довольный очень. Угу. Первый мячик у меня был сколько? Ну, лет 12 прослужил как раз тоже Селект. Я просто футбол постоянно играю, каждый день тренируюсь, там играю туда-сюда. Угу. Вот, и купил очень довольный.
Ну, нет, можно. У меня есть по поводу мячика тоже история. Она не связана с «Черной пятницей», как давным-давно друг мой тоже урвал мяч, но он урвал мячи футбольные, для тех, кто не в теме. Они бывают нескольких категорий. Есть вот мяч, которым прям играют на полях, у него есть специальный сертификат от FIFA, в профессионалы. Он стоит обычно больших денег. Тогда это было где-то в районе 3000 рублей. Сейчас я думаю, что это в районе 1015 такой мяч может стоить. А все, что дешевле, это уже мячи других категорий с другим применением технологий, и, короче, уже не профессиональные. И вот друг один раз купил такой мяч профессиональный, который должен был стоить 3000 за 700 рублей, потому что на него наклеили не тот ценник. Вот это я понимаю скидки, понимаете? То есть таких цен не бывает. А вот там на Wildberries, Select... Ну, нет, с другой стороны, если есть, почему нет? Хорошие мячи. Бывает. Иногда. Иногда нет. Здрасте.
Добрый вечер. Сегодня микроволновку хотел купить. 24 написано, супер скидка 14. Mm-hmm. Посмотрел мой любимый Ситилинк, ну, по телефону. 9000 без всяких скидок, поехал, купил там. Но это не самое интересное. Увидел японские ножи, скидка до 90%. Я говорю, девушка, я хочу давно купить хороший японский нож для дома. Девушка, говорю, мне любой нож, вообще любой, из японской стали, где скидка 90%. Или хотя бы 50%. Она ничего мне не продала.
То есть нету на самом деле скидок на японские?
Нет, конечно, реклама. 10% максимум. Ну, те, которые уже при Царе Горохе сделаны. И про этот самый скидки я хотел сказать. По продовольственным. Дихти, Ашан, Пятерочка. У них же каждый день Черная Пятница. Каждый
день. Не, ну эти, да. У этих там какие-нибудь сосиски за 170 рублей вместо 300 рублей. Это регулярно, согласен. А мне в МВидео неожиданно прислали 500 бонусов. Теперь куплю себе батарейки со скидкой, так как без скидки они стоят космос. Ну, вот и развели вас на покупку. 15 тысяч за мяч, я бы таким мячом не играл. Я бы его в сервант поставил под почетный караул. Видеонаблюдение, и вокруг серванта еще ров с крокодилами, согласен. Но у меня давно не было, так, ну, за 15 вообще никогда не было таких мячей. Ну, парочка профессиональных были, надо признать. Так, масло вот Вадим Дорошев покупает на Wildberries. Григорий Санкт-Петербурга какую-то кофемолку за 400 рублей. Типа стоило 1200, стало 470. Типа вот скидка. Я думаю, что в реальности она на AliExpress стоит 150. Поэтому аккуратнее, Григорий, аккуратно. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый.
Меня зовут.
Здравствуйте.
Ну, я на Озоне вот буквально 3 недели назад купил себе телевизор LG за 33 тысячи, а он в ДНС стоял в районе 40, там 39 с чем-то. Мне даже сам продавец-консультант сказал, ты, говорит, зайди на Озон, там, говорит, точно такие же телевизоры, говорит, и дешевле.
Подбарыживает ваш продавец, судя по всему, на Озон втихаря.
Ну, я не знаю, подбарыживает, не подбарыживает, но подсказал тему, как бы, вот.
Не, ну вы-то купили телевизор, да, вам-то что, а он сядет, скорее всего, да, такими темпами, потому что крадет со склада и продает на Озоне. Аккуратнее с такими надо быть. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Да, не знаю, сколько мое поведение типично, стараюсь покупать, я именно про крупные сейчас покупки, то есть делать кредитной картой с большим этим льготным периодом и периодически просто брать по 3 кредита там на 5 лет на максимум, да, чтобы поменьше процентов платить, быстрее перекрываться там, да. И вот текущая ситуация с повышением вот этой вот ставки, рефинансирование, ну, сейчас привело к тому, что мое поведение, оно стало как бы уже невыгодным. Вот, то есть то, что там у меня был кредит, там, условно говоря, висел там 3 года оставалось, перекрыть его там 5-летним особого смысла нет. И это вот, ну, некоторое сожаление, но это мои личные проблемы. Ну, вот,
а на что вы брали обычно все эти кредиты?
Ну, обычно, знаете, стиральная машинка, там, надо телевизор, там, или там ребенка собрать, там, летом куда-то поехать. Обычно у нас какие большие траты? Новый год, отпуск, дни рождения детей, вот такие вот крупные покупки.
Это да. Новый год, это, конечно, это правда. Это боль. Георгий, а вы устраиваете Черную Пятницу на своем Авито? У меня там пока не очень много всего продается. А все, что продается, уже по таким ценам, что просто сказка. Заходите, называется, покупайте. Но там не так уж много. Вот я какое-то сейчас шматье завтра собираюсь детское продать за 1000 рублей. Видите? Вот я крохобор, конечно. За 1000 рублей продаю что-то на Авито. Так вдуматься, ужас. Жить нужно так, понадобилось, купив прок, ничего не покупаешь, шведский минимализм, пишет мастер. Я стараюсь подальше от всего шведского держаться, честно вам признаюсь, мастер. Вот как-то мне они не очень нравятся, эти шведы. Самое главное, все эти покупки, купленные на пятнице, используются или лежат в кладовке, пы копят. Но я вот, я признаюсь, я на шмотки падок вот в такие дни. У меня есть в некоторых магазинах, которые именно шматьем торгуют, прям богатое такое избранное. Я слежу. Там у меня уже и свои скидки есть. И я слежу, накладываются ли мои скидки на еще какие-нибудь скидки. И порой что-нибудь бывает, можно выгодно урвать. Но тут важно знать изначальный ценник. Потому что вещи, которые должны стоить, там, я не знаю, ну, пускай будет 10 тысяч рублей. Когда их продают за 30 тысяч рублей и пытаются потом со скидкой мне впарить за 20, я вот к такому плохо отношусь. Все-таки на ровном месте переплачивать не хочется. А если вот прям действительно получается выгодно, то почему нет? Вроде как не валяются в кладовке, пыль не копят, периодически носятся. В то же время маркетологи от бога из Роснефти пытаются продать... Ай, убежал у меня, пытаются продать... электроножиточку за 2500 при реальной цене 400-600 рублей. Мне вот, Алексей, вопрос такой к вам. Зачем вы электроножиточку покупаете на бензоколонке? Не кажется у вас какое-то несоответствие, нет? Вот есть вещи, которые не должны... На бензоколонке торгуют бензином. и едой иногда еще. Но уж точно не электроножиточками. Так, Анатолий Пигулевский скидывает сумму выкупа с Wildberries. 315 тысяч рублей. Кошмар, жуть. Почему Роснефть не торгует сервантами? Ну, судя по всему, торгует, да, ножиточками и местами, куда, где их хранить. Я думаю, что все можно там взять. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, я карточки поднимаю на ВБ и могу что сказать, на самом деле, поменьше отзывов читайте. Так вот. Там половина этих отзывов, на самом деле, я написал. Ну, не то, что я, боты мои.
А, вот, вы торгуете поэтому, отзывами, да, на Wildberries.
Да.
Совесть, ну, не съела, ВБ, вас нет?
Там максимальная маржа из всех трех маркетплейсов. Вот, поэтому включайте мозги. Анализируйте цены. Вы правильно сказали, что надо знать реальную цену товара. Угу. И тогда будешь в плюсе. А так я могу такой отзыв накрутить, вы подумаете, о, крутой товар, покупайте, а на стяке я его покупаю за 150 рублей.
Вот видите? А вы состояние сделали уже на этих отзывах, я надеюсь, хоть так?
Ну, уже квартиру купил практически.
Все, вот видите, вот если вас кинули на Wildberries, знаете, эта сволочь купила квартиру и слушает радиостанцию «Говорит Москва», поэтому я не знаю, как у меня язык повернулся назвать этого человека сволочью. Хороший, хороший, видимо, где-то в глубине души человек. Вот кто нужен для Авито, пишет Виталий Фили. Ну да, можно было, если бы я, наверное, сволочью не назвал, можно было бы и скидку какую-нибудь выбить. Но я протупился. Не, ну это правда, на самом деле. Слушайте, отзывы такая штука. Там надо... Ладно, отзывы. Скандал тут был на неделе, что комментарии под роликами всех наших таких любимых иноагентов, оказывается, все пишутся ботафермой. Причем ботафермы не в классическом понимании. Это не роботы, которые пишут все эти комментарии, а люди делают это за деньги. У них есть гигантских размеров методичка. Они по ней там написано, что под каким видео, как на что реагировать, какие мемы надо скидывать, на какие ответы и так далее. Там прям вот целое это. То есть ничему на самом деле нельзя верить. Ни комментариям, ни отзывам, ничему. Надо только самому как-то разбираться в вопросе. То есть вот погружайтесь, смотрите, сколько стоит тот или иной товар, находите его ценник, например, в оригинальной валюте. То есть, если это какая-нибудь европейская одежда, посмотрите, сколько он стоит в долларах, в евро. Если это там какой-нибудь китайский телевизор, посмотрите, сколько он стоит в юанях на оригинальном сайте. И вот от этого уже, перекидывая все это через конвертер валют, смотрите, сколько он должен стоить в рублях. Примерно хотя бы будете понимать. В разы вас не кинут. По-другому не получится. Отзыв: самый лучший эфир в мире, самый уважаемый и достойный, свет, интеллект, позитив. Это настоящий отзыв к нашему эфиру от Виталия Фили. Такие отзывы надо верить, конечно. Верить нужно только журналистам, говорит Москва. Вот, пожалуйста, слушайте. А как неожиданно и приятно. Жалко, Фоминой нет, она бы рассказала про скидки на ремонт. Вот это она бы рассказала про настоящую кидалову. Слушаю вас, здравствуйте. Ой, сейчас, давайте, вот с вами. Еще один звоночек с Суеем. Добрый минутку вечер. У вас.
Женщина прорвалась, наконец. А вот вы знаете, скидки, ну, уже об этом все говорено, переговорено, как у нас они делаются. Ну, конечно, глаз радуется, приятненько, там 2000, а сейчас 500 рублей. Вот, приятно, конечно. Но в душе ты понимаешь, как это делается, поэтому... Если мне вещь нужна, то я ее покупаю и без скидок, и не в черную пятницу, а в другие дни недели. Но вот больше как бы нравится, знаете, какой момент, когда покупаешь, ну вот есть приложение, да, в каком-то магазине, там
да.
Закачиваешь вот этот момент, и вот в одном спортивном магазине, в таком нашем большом, вот, там можно хорошие скидки, вот можно купить спортивные брюки, например, я брала как-то 2600, а так мне получилось 1600, и качество хорошее, и я понимаю, что да, я это проплатила раньше, да, какими-то своими покупками, там у меня накопилось и тому подобное, вот, но вот это вот как-то приятнее, а вот черная пятница, конечно, это все у нас маркетинговые ходы, и все мы прекрасно это знаем, но все равно приятно.
Да, приятно, конечно. Все мы с вами вот такие, на самом деле, помойные душонки. Вот надо нам какую-нибудь скидочку, и хорошо будет. И пойдем сразу покупать. Сразу вот падки. Падки мы с вами на эти вещи. Сломали нас маркетологи, и ничего с этим не сделаешь. Костя Измитина пишет, я вообще только Бабаянам и Гудошникову верю. А вот Защину уже не верю. Защин, я не знаю, кто это. Кто такой Защин? какой-то экономист, наверное, кто такой Защин? Защин уже не верит, доллар все никак не сдохнет. Ну да, это, видимо, какой-то экономист, который обещает, что доллар сдохнет. Ну, рано или поздно-то сдохнет. Михаил Защин. Ладно, хорошо, я не знаю такого экономиста, здесь виноват. Ну вот, ему перестал верить Константин Измитина, а нам с Гудошниковым все еще да. Это была программа «Отбой», услышимся с вами завтра утром. Сейчас рубрика «Анатомия Москвы». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.